Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 января. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня в эфире радиостанции «Говорит Москва». Следим за лентами информационных агентств, следим за картой московских пробок. Сегодня нечастая история, когда Центр организации дорожного движения оценивает пробки более строго, чем Яндекс. 5 баллов по ЦОДД, по версии ЦОДД 4 балла, по версии Яндекса. Сейчас в городе на улицах более чем 565 тысяч автомобилей. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. По данным Росстата, в России впервые за 10 лет сократилось население. Это первая тема. А вторая тема: правительство России, а теперь уже и Государственная Дума в первом чтении, одобрили законопроекты о фейках и неуважении к государственным символам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Смотрим, что в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Федерация хоккея России ставит максимальную цель построить к 2022 году 400 катков. Это заявление руководителя штаба национальной сборной по хоккею Романа Ротенберга. Цитирую по ТАСС, РИА Новости в эти минуты сообщает нам, что Валентина Матвиенко открыла новое здание управления МВД по Василеостровскому району в Санкт-Петербурге. По поводу сокращения населения. Итак, сегодня стало известно, по данным Росстата, на 1 января 2019 года в Российской Федерации проживали 146 миллионов 793 тысячи 700 человек. И вот это почти на 87 тысяч меньше, чем было 1 января 2018 года. Абсолютное уменьшение количества населения. Интерфакс отмечает, что последний раз население России вот так сокращалось в 2008 году. В Москве, кстати, по официальным данным Росстата проживает 12 миллионов 630 тысяч 300 человек, но здесь уменьшения населения нет. Наоборот, население Москвы выросло за год на 124 тысячи человек. Валерий Елизаров, научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения на экономическом факультете МГУ. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как реагировать на вот эти данные? Впервые за 10 лет сократилось население.
Ну, реагировать как на то, что, в общем-то, ожидали. Вот как можно реагировать, например, на очень морозную погоду в Москве в январе? Ну, январь.
Да, не, погодите, то есть мы давно ожидали этого? Ну, потому что все-таки в первый раз за 10 лет? Или это какой-то новый тренд, и вот первые цифры по нему?
Да нет, в общем, никакого нового тренда. Дело в том, что демографические процессы такие вот немножко волнообразно иногда идут. Например, численность рождений, она идет волнообразно. Есть взлеты, там, через там, лет 25 примерно падение какое-то, ну, лет через 25, то есть кривая рождения такая переменная. Число умерших тоже непостоянно, соответственно, разница между числом рождений и умерших тоже не имеет какой-то однозначной тенденции, там только рост, только стабильность, только убывание. Ну, если говорить о численности населения, надо еще и обратить внимание на третий компонент, на миграцию. Вот по итогам этого года у нас разница между числом умерших и родившихся очень большая, порядка, ну, 200 тысяч. Я еще точную цифру не знаю, потому что пока Росстат оценил только именно численность, изменение численности. А вот компоненты изменения в рождаемости, смертности и миграции, мы чуть позже узнаем данные более точные. Но по 11 месяцам то, что мы знаем, это сокращение числа родившихся, ну, примерно 1000 на 80, и разница между числом родившихся и умерших порядка вот 193 тысяч. То есть где-то минус 200 тысяч мы получили за счет того, что умерших в этом году оказалось больше, чем родившихся. Главная причина сокращения числа рождений. То есть число умерших, по предварительным данным, ну, либо примерно такое же, либо даже немножко сократилось. То есть здесь у нас как бы неплохо все. Число рождений продолжило свое большое падение, которое было в прошлом году. В прошлом году сразу на 200 тысяч упало. В этом году вот пока тысяч там на 80, ну, 90 будет, но это не такое огромное падение. Но неожиданность некоторое, это то, что миграционный прирост не перекрыл эту убыль. В прошлом году миграционный прирост был больше, чем убыль, он ее перекрыл. достаточно легко. А в этом году уже были сомнения где-то к середине года, сможет ли миграционный прирост перекрыть убыль. И вот сейчас, по результатам 11 месяцев, мы видим, что уже мы понимали, что не перекроет, а предварительные данные, опубликованные по численности, они уже, видимо, это подтверждают, что миграционный прирост оказался меньше, чем вот эта 200-тысячная убыль населения.
Итак, мало рождается новых граждан Российской Федерации. Смотрите, это связано с очередной демографической ямой, а вы же говорили в самом начале, что это все как-то так или иначе зависит год от года. Или это все-таки с тем, что меры по стимулированию рождаемости не очень эффективны?
Ну, главная причина все-таки связана с изменением возрастной структуры, с уменьшением количества женщин в молодых возрастах, где высокая рождаемость. Это все было предопределено, просчитывалось, и мы понимали, что это угроза, что это риск, что это рано или поздно будет, только вот не очень точно могли себе представлять масштабы. Так что число молодых матерей стало уменьшаться. Но уменьшилось немножко и количество детей, которые эти матери рождают. То есть наивысший показатель рождаемости у нас был где-то вот в 2014-2015 году, в 2016 немножко снизился, в 2017-2018 меньше стал. Ну и вот по 2018 предварительные данные, тоже он меньше, чем там, скажем, год три назад. То есть немножко уменьшилась собственная рождаемость и уменьшилось количество молодых матерей, которые вот детей рожали в этом году.
Ну вот этих молодых матерей, которых все равно становится меньше, пытались так или иначе стимулировать на то, чтобы рождаемость повысилась. Не получается. Материнские капиталы всякие не работают, получается.
Я бы не говорил, что не получается, потому что если бы не было этих мер, возможно, провал шел бы еще быстрее. То есть еще быстрее шло бы сокращение числа рождения. Так что меры все-таки дают какой-то эффект. Какая-то часть семей идет на рождение второго и третьего ребенка. Но их недостаточно, чтобы вот перекрыть достаточно большое количество умерших.
На ваш взгляд, а что можно сделать, чтобы вот такой убыли не было? Или это реально, ну, объективная реальность, да и все?
Есть и объективная реальность. Реальность в том, что все-таки будет продолжать сокращаться число молодых матерей, и число рождений из-за этого фактора будет неизбежно сокращаться. А каковы будут масштабы сокращения, будет зависеть вот от успехов, собственно, политики поддержки семей с детьми, сможет ли чуть больше часть семей, чем вот на сегодняшний день, поверить в эту поддержку и пойти на рождение второго и третьего ребенка. И тогда это затормозит уменьшение числа рождения. То есть, чтобы вот затормозить уменьшение числа рождения, нам нужно попытаться затормозить падение вот этих показателей рождаемости. То есть, сколько детей рождают в возрасте там, 24, 25, 29, 30, 34. Для каждого возраста есть вот такие возрастные коэффициенты рождаемости. Если мы остановим их падение, у нас падение числа рождения будет чуть меньше тогда. И, ну и, конечно, продолжится снижение смертности чуть большими темпами, чем вот они были, скажем, в этом году и в прошлом. Если увеличится сокращение смертности, увеличится продолжительность жизни, число умерших будет либо же, либо немного меньше, и тогда сам масштаб разницы будет не такой огромный. И тогда миграция будет иметь возможность, миграционный прирост, ну, примерно быть равным.
Так вот, про миграционный прирост отдельный вопрос. Один из наших слушателей утверждает, что якобы 17 и 18 годы обновили рекорды по оттоку населения из Российской Федерации. Это тоже проблема?
Ну, тут немножко такая статистическая проблема, что считать оттоком. Если мы посмотрим, например, на данные по оттоку, то есть с какими из стран у нас там за 10 месяцев у нас пока статистика по миграции есть, точно за 11 ждем, вот-вот. За 10 месяцев, если мы посмотрим, куда был наибольший отток, в какие страны, может быть, слушатели не очень себе представляют, да? Но это не США, это не европейские страны, не Германия, не Израиль. Самый большой отток, вдруг мы увидим, там, Корейская Демократическая Республика, там, Индия, Китай. Это не значит, что вдруг россияне все бросились на ПМЖ, да, в Корею или в Индию. Это люди, которые приезжали в Россию на работу и попали в статистику, как приехавшие там работать на срок 9 месяцев больше, они попали в статистику миграционную как прибавление нашего постоянного населения. Но они не собирались быть частью постоянного населения, не поработали, уезжают. Поэтому если у нас идет большой приток мигрантов, вот этих мигрантов, которые приехали поработать и уехать, а не жить в России, тогда у нас, естественно, на следующий год может и отток увеличиваться.
Но отдельно цифра, я даже не знаю, как-то можно, постоянных граждан Российской Федерации, которые из Российской Федерации уезжают, учет подобного рода граждан идет?
Ну, это идет, это вопрос к другим ведомствам. Надо смотреть статистику людей, которые выезжают на ПМЖ, оформляют там паспорта, другие. Вот эта статистика такая тоже, понятно, может быть, не совсем точная. А вот ту статистику, которую публикуют, и та цифра постоянного населения, которого сейчас Росстат опубликовал, это цифра, которая включает в себя и вот этот вот специфический момент, который, в общем-то, и погрешность какую-то дает.
Спасибо. Валерий Елизаров, научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения на экономическом факультете МГУ, был с нами на прямой связи. Вот смотрите, тут опять возвращаемся мы к такой истории. Анна, например, пишет, 97-я, кто же будет рожать при пособии ребенка на ребенка 47 рублей? Пособие на ребенка может быть и 47 рублей, но, с другой стороны, есть материнский капитал, который, прямо скажем, не 47 рублей, а в сотни и тысячи раз больше. Материнский капитал, кстати, наделал детей, которых кормить нечем. Это уже мечта, 388-я. Зачем рожать в стране людям, которые в ней не нужны, пишет 177-й. Но вообще всегда казалось, что люди рожают для себя, а не для государства. Или как? Мы опять вот задаемся вопросом, кто кому чего должен. Обрекать будущих детей на нищету, отсутствие работы и пенсий. Это все... Кто? Про НТВ говорят из США в Россию. А, да, было такое. Азов 654 пишет. Рассказывают ведь, что из Соединенных Штатов в Россию люди переезжают, потому что здесь лучше жить. Где же они? Видимо, не так много, чтобы каким-то образом переломить эту тенденцию, которая для нас новая, но ученые понимали, что это должно вот-вот произойти. Произошло. В России впервые за 10 лет сократилось население. Пирожок с гречкой пишет. Был бы выбор, я бы тоже не хотел родиться в этой стране. У самого при этом три маленьких ребенка. Какая-то странная, не очень логичная ситуация или позиция у пирожка с гречкой. 7373-94,8, телефон прямого эфира. И да, важное замечание от Алексея Морозова, с которым невозможно спорить, хотя наверняка спор возникнет. Он пишет, чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость. И когда мы сталкиваемся с тем, что с рождаемостью не очень получается, значит, это лишний раз доказывает, что уровень жизни становится выше. Мы многодетные, в России никому не нужны, пишет Ярослав 934-й. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. В России впервые за 10 лет сократилось население. Есть самые разные объяснения того, почему это произошло. Ну, во-первых, вот это вот цикличность. В какой-то момент начинают рожать те, кто в свое время появился на свет во время демографической ямы. Их немного. С другой стороны, есть понимание того, что сюда стали меньше приезжать мигранты. Это тоже обращает на себя внимание. С третьей стороны, если повышается уровень жизни, то всегда становится ниже рождаемость. Это уже какая третья, да, сторона? В общем, сторон-то много, а проблема есть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Ну, у меня 10 месяцев назад пятый родился. Угу. Наконец-то сын получился. Вот. Поэтому здесь вот все вот эти крики... Зачем нищету платить, зачем это? Вообще, люди рожали детей и будут рожать. Это во-первых. На каком уровне жизни они жили. И в самом деле, есть, наверное, все-таки какой-то оптимум, когда люди, скажем так, рождают максимальное количество детей. И это зависит, наверное, даже не сколько от дохода, очень опосредованности, а от самих людей. Поэтому здесь, по большому счету, ну, я бы пропускал мимо ушей. Ну, во-первых, наше государство...
Не, подождите, стоп, секунду. Да. Вот вы говорите, я бы пропускал мимо ушей. Можно сколько угодно пропускать мимо ушей, но вот они цифры. 10 лет не было, а вот опять.
Ну, и снижение, ну, черт, вот я же говорю, что это личное дело каждого. Это, скажем так, внутренняя сфера людей. Понятно, что государство заинтересовано в том, чтобы людей было больше.
Понятно.
Но с другой стороны, да, в общественном сознании государство – это противник. Это не союзник людей. Поэтому здесь... И вот я на государство никогда не надеялся, и не буду надеяться, даже на пенсию не надеюсь.
Люди не надеются на помощь государства, а если бы вот эта надежда появилась, вроде как и деньги платят, вроде как пособия, вроде как есть детские сады, но нет уверенности. общественной уверенности. Об этом говорит наш слушатель Григорий из Питера. Мало ли что там государство хочет. Одна семья, один ребенок. А то у них, понимаете, 7 пятниц на неделе. Хотя бы с этим решить. Виктор сомневается, что уровень жизни повысился. Просто, пишет, большинство людей не могут обеспечить своего ребенка всем, чем необходимо. Ну и Рудольф, 788, пишет, что в России уникальные люди, которые, как никто в мире, ненавидят свою страну. Что странно. Но мне кажется, что люди разные. В том числе и в Российской Федерации. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Ну, знаете, у меня тоже дети, и я вот думаю, что основная нагрузка, конечно, это все-таки на мать. Ну, вот именно самая основная. И мне очень неловко то, что с точки зрения государства, вот моя супруга, вот она сидит день и ночь, занимается детьми тремя, и она, ну, считается тунеядцей безработной, а у нее два института и прочее. Если бы государство как-то этим занялось, я не согласен с тем, что государство само по себе, люди само по себе. Очень высокий уровень сейчас вот коммуникации и взаимной ответственности. Спасибо.
Спасибо вам. И Кэнди Бум пишет: по моему опыту, большинство многодетных семей сейчас в селах и деревнях. На данный момент сельское население сокращается, а в городах людей становится больше, но тут уже не так все просто и более одного проблематично. Но мы опять говорим о том, что Российская Федерация вслед за другими странами идет по этому пути. Увеличение количества городского населения неизбежно приводит к уменьшению количества родившихся детей. В городах большие многодетные семьи встречаются реже, чем на селе. И это не российская проблема, мы об этом знаем. В России проблема общая, впервые за 10 лет сократилось население. Об этом говорят, ссылаясь на данные Росстата на 1 января 2019 года.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Государственная Дума сегодня в первом чтении приняла законопроектов, который направлен на запрет распространения недостоверной информации под видом достоверной, то есть фейков. Об этом сообщают сегодня все информационные агентства. До этого в первой половине дня появилось сообщение о том, что правительство Российской Федерации в итоге законопроекты о фейках и неуважении к государственным символам одобрило. Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, говорит, что теперь депутаты будут рассматривать, но они уже в первом чтении рассмотрели, и, насколько я понимаю, довольно много, подавляющее большинство депутатов проголосовали за этот законопроект. Депутат Государственной Думы, один из авторов этого законопроекта, Дмитрий Вяткин, к нам присоединяется. Дмитрий Федорович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, вы ожидали, что вот так поддержат сегодня в первом чтении этот законопроект, ведь он достаточно, ну, скажем так, неоднозначно обсуждался до этого?
Было решение фракции, состоялось обсуждение на круглом столе и на комитетах, и, на мой взгляд, неожиданности сегодня не произошло и не ожидалось.
Хорошо, но каким-то образом законопроект, который был представлен в начале, и законопроект, который сегодня одобрен, отличаются между собой?
Этот текст не может отличаться, потому что все поправки могут быть внесены только после принятия его в первом чтении.
На ваш поэтому взгляд,
то, хорошо. Поэтому то, что было внесено, то и было принято.
Хорошо, так вот, теперь много изменений ожидает законопроект?
Я думаю, что рано на эту тему говорить. Вы знаете, что вот, обсуждения еще раз с экспертами будут, обсуждения во фракциях, в комитетах, два профильных комитета. Один комитет соисполнитель, и там, так сказать, будут вестись консультации. Я думаю, что и авторов законопроекта будут привлекать. Там все и обсудим. Поэтому сейчас сказать, ну, я высказался только об одном, о том, что в законопроектах, которые устанавливается административная ответственность, ну, по всей видимости, можно подумать над изменением так называемой юрисдикционной части, то есть уточнить те органы, которые будут заниматься привлечением к административной ответственности, а именно составлять протоколы и рассматривать дела.
Я понимаю, что вы уже неоднократно так или иначе комментировали этот вопрос, но законопроект подают как законопроект, направленный на запрет распространения недостоверной информации под видом достоверной. А кто будет определять достоверность?
Я бы вашу фразу еще дополнил тем, что если эта информация является общественно значимой, а также с способна повлечь определенные тяжкие последствия. Это именно угрожать жизни и здоровью людей, провоцировать массовые нарушения общественного порядка, нарушение коммуникаций, например, иные тяжкие последствия. Вот все эти признаки, они должны присутствовать одновременно. То есть это не просто какая-то недостоверная информация, а именно та, которая является общественно значимой. А такое понятие, напомню, есть в законе об информации, информационных технологиях и защите информации. Это не новое понятие. И второе, то, что она... Распространение такой информации может повлечь тяжкие последствия. О чем мы говорим, все прекрасно знают. И примеры тому, вот те ложные сведения, те недостоверные сведения, которые, откровенная ложь, которая распространялась через интернет, особенно когда где-то происходили чрезвычайные происшествия. К сожалению, это реалии нашей жизни. С такими вот ложными новостями, с такой ложью, направленной на... достижение определенного отрицательного результата, мы будем бороться. Это признали все, кстати.
Да, любая чрезвычайная ситуация сталкивается с предположениями. В какой-то момент позднее разберутся, в том числе и следствие. Вот эти предположения, они будут подпадать под ваш законопроект?
Речь идет о заведомо ложной информации, если мы говорим об ответственности административной. То есть заведомость это также не новая категория в законодательстве, она используется многие десятки лет, поэтому я думаю, здесь с квалификацией особых проблем не будет. И мы знаем примеры, когда эта информация вбрасывалась в интернет, в том числе и за рубежа. Этому активно содействовали, к сожалению, и наши сограждане. Но источники распространения этой информации действовали умышленно, действовали сознательно, они прекрасно отдавали себе отчет, что они распространяют ложь. Естественно, когда там стали задавать вопросы, там некие прогнозы и так далее. Знаете, прогнозы – это прогнозы. А вот сознательная ложь, тем более направленная на дестабилизацию обстановки, это совсем другое.
Давайте еще один уточняющий вопрос.
Эти вещи различаются.
Я понял. Смотрите, опять мы же говорим о чрезвычайных ситуациях прежде всего. Я в данном случае как журналист спрашиваю.
Не обязательно.
Смотрите, вот вы говорите... Это проще. Я понимаю, да. Но все-таки... Итак, есть человек, который, как вы говорите, придумал что-то заведомо неверное и хочет донести. Он выступает в качестве очевидца и говорит, я видел это и это. На него ссылаясь, начинают говорить, вот у нас есть очевидец, который это видел. Те, кто ссылается на него, тоже подпадут под ваш закон или только он?
Я полагаю, что если мы говорим об ответственности,
да,
то нужно учитывать, что такая ложная информация с злоумышленниками должна распространяться сознательно. Поэтому разбираться, кто действовал сознательно, кто заблуждался, конечно... Это, так сказать, обязанность компетентных органов. Что касается оперативного удаления информации из сети, то здесь система уже, в общем-то, отлажена. Это генеральный прокурор, его заместители, а также Роскомнадзор, который действует по поручению Генеральной прокуратуры. Естественно, когда в Генеральной прокуратуре будут рассматривать сообщения о распространении тех или иных сведений, то можно будет и привлекать экспертов, как технических, так и иного характера. И уже на первом этапе будет даваться правовая оценка. Причем специалистами. Это не будет не обыденная, не общественная оценка, а это будет проводиться оценка специалистами в области права.
Совсем коротко, Айрат, наш слушатель, пишет, а может быть власть просто должна быстрее доносить правдивую информацию до людей в случае чрезвычайных происшествий?
Как показывает практика, правдивая информация тоже доносится. Но мы видим, что там, где злоумышленники, распространяя сея панику, так сказать, оперируют некими шокирующими, пугающими фактами, то такая информация, она гораздо быстрее распространяется. Она, знаете, как пожар в степи. Более того, они, конечно, используют современные технические возможности распространения информации через интернет, интернет-мессенджеры, веерная рассылка пользователям. И реакция приходит. Она приходит, так сказать, несколько, может быть, позднее, но наша задача установить законодательный механизм удаления лживой информации из сети. Вот в чем
спасибо. Вопрос,
понимаете?
Спасибо. Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта о фейках и неуважении госсимволов. Сегодня депутаты Государственной Думы одобрили этот закон в первом чтении. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 января. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем актуальные темы и следим за тем, что творится на московских дорогах. ЦОДД в эти минуты оценивает ситуацию в 5 баллов, а Яндекс в 4 балла. Московские пробки в целом в городе. Сейчас 572, почти 573 тысячи автомобилей. Это почти на 8 тысяч больше, чем полчаса назад. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. У граждан России, согласно исследованиям холдинга «Рамир», стало больше свободных денег, а в Москве недовольные граждане выломали в подъезде пандус, установленный для ребенка-инвалида.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Средний объем свободных денег у граждан России в 2018 году оказался рекордным за всю историю наблюдений. В декабре показатель подскочил более чем в полтора раза по сравнению с ноябрем. Это результаты исследования холдинга «Рамир». Итоги этого исследования приводит РИА Новости. Индекс свободных денег показал традиционный для конца года скачок вверх. Но объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг объемов 36 тысяч 700 рублей. И вырос этот индекс за месяц более чем в полтора раза. Это понятно, потому что разные премии, разные бонусы, но в целом годовой рост индекса 20%. И теперь у каждого российского домохозяйства в среднем про запас 24 200 рублей. Эксперт Московского отделения «Опоры России» Игорь Скрипко. Игорь, здравствуйте. Алло. Игорь? Игорь Скрипко. Нет, не получается. Попробуем еще раз набрать номер 7373948, телефон прямого эфира. Что такое индекс свободных денег? Пока вам напомню, это разница между доходами и необходимыми расходами. А вы получаете деньги как домохозяйство, и у вас есть запланированные постоянные расходы. Вот разница между доходами и такими необходимыми расходами, это и есть индекс свободных денег. Он вырос, и вырос на 20%. Эксперт Московского отделения «Опоры России» Игорь Скрипко, попытка номер 2. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Теперь получилось, спасибо. Скажите, вот эта вот история, у граждан стало на 20% больше свободных денег. Мы даже сейчас не будем говорить про рост в полтора раза ноябрь-декабрь, тут все понятно. А вот за год, насколько можно доверять подобного рода статистике?
Ну, я думаю, что такой статистике доверять нельзя в принципе, по одной простой причине. Давайте возьмем простую вещь. Рубль, который, что можно было купить на рубль хотя бы 3-4 года назад, и что можно купить сейчас. Может быть, конечно, как говорится, рублей стало больше, но повысилась ли их покупательская способность или уменьшилась? Это во-первых. А во-вторых, из общения, скажем так, и со сферой предпринимателя, и просто с гражданами, я вижу, что этот индекс совершенно не вырос, и свободные деньги по большей части появляются в результате каких-то или краткосрочных кредитов, или каких-то других. Я посмотрел на это исследование, в котором говорится о росте количества свободных денег, и я вижу, что, в общем-то, слово «кредит» там вообще никак не звучит. А это, скажем так, такая интересная штука, когда под Новый год достаточно многие берут кредиты, и больше того, банки их охотно выдают.
Я поэтому и попросил, давайте не будем говорить про эту разницу между ноябрем и декабрем. Под Новый год действительно люди ведут себя по-особенному. Но возвращаясь к этой истории, значит, если мы не очень верим в то, что доходы домохозяйств выросли, и серьезно выросли, давайте тогда попытаемся понять, а может быть люди перестали тратиться? Ну, то есть они отказывают себе во всем самом необходимом?
Ну, вряд ли отказывают. Я думаю, здесь еще имеет значение то, что, может быть, этот индекс показалось, что вырос за счет того, что какие-то определенные вещи, которые необходимы в быту, начали покупать все-таки в начале, в середине января, по той причине, что Что-то не было продано в прошлом году, и сейчас под эгидой того, что вот видите, НДС вырос, но мы сохранили цены прошлого года, люди кидаются, пока не поднялись цены, еще больше купить по старой цене бытовую технику. Может быть, это как-то повлияло на эту статистику, но вряд ли именно количество денег у граждан прибавилось.
Но если бы, уйдя от этого исследования холдинга «Рамир», если бы я вас напрямую спросил, с вашей точки зрения, свободные деньги вообще есть у граждан России?
Есть, но очень мало.
Это можно как-то посчитать все-таки?
Ой, посчитать, я думаю, это достаточно сложно, потому что, ну, будем откровенны, большая часть населения у нас имеет доходы, которые, в общем-то, нигде не фиксируются. Так называемые, назовем их так, как принято, самозанятые те же самые. Их доходы посчитать невозможно, поэтому понять, сколько денег, грубо говоря, гражданин получил в виде зарплаты и сколько из этого он потратил, а сколько отложил, в общем-то, невозможно. Плюс практически, скажем так, население не очень доверяет все-таки банкам и в лучшем случае хранит какие-то деньги, сбережения не столько на счетах, сколько в банковских ячейках. Или просто в банке во дворе.
Понятно. Спасибо, Игорь Скрипко, эксперт Московского отделения «Опоры России», был с нами на прямой связи. Итак, вообще, между нами говоря, это все-таки люди исследовали домохозяйство. Поэтому тут скорее надо определяться, зачем тогда люди рассказывают об этом. Почему-то они говорят о том, что свободных денег у них становится больше. Ну, если можно представить себе, как исследуются подобного рода вопросы. Но нет, Алексей 207 пишет, зарплата ведь не подорожала, а отдых подорожал на 30%. Но обратите внимание, Алексей, вы говорите о подорожании отдыха. Это в некотором смысле свидетельство того, что экономическая ситуация как минимум неплохая. Дурят население, типа не верь глазам своим, глядя в карманы, пишет 29-й. Ну или население пытается дурить, объясняя, что у него все не так плохо, когда его спрашивают. А государство-то тут при чем? Очередной бред государства, пишет 478-й. Это исследовательский холдинг «Рамир». При чем тут государство? Как так получается, что доходы падают с 2014 года без остановки, а свободных денег становится больше, пишет Виталий. Очень понятно, откуда вы берете, что доходы падают с 2014 года без остановки. Относительные доходы, вы считаете доходы исключительно в долларах, тогда другая история. 7373, а вот, кстати, 519 пишет, первый кандидат на ответственность по новому закону о фейках. Они что там всерьез считают, что если сказать, что у народа есть деньги, то народ в это поверит? Так ведь понимаете, какая штука? Получается, что народ это говорит. А вот 45-й согласен с моим предположением. Люди не тратят, а по возможности пытаются держать деньги на черный день. Мне кажется, это разумным объяснением, но если действительно верить в эти цифры. Есть официальная статистика о падении реальных доходов, пишет Сергей. Сергей, вот вы обратите внимание, мы до этого говорили о росте доходов. Вы добавляете слово «реальных доходов», и это совсем другая цифра. Но никто и не говорил здесь про реальные доходы. 7373948, телефон прямого эфира. Павел Степанец говорит, что если это и исследуется, то это исключительно карманы коррупционеров. 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек. Зарплата не растет, а цены растут. Это странно с точки зрения Виктора. Зарплату 5 лет не индексируют, а все дорожает, пишет Кошкин, 404-й. Обращайте внимание на то, что средняя зарплата в стране-то растет, и в общем с этим не спорят. 7373948. Подорожала зарплата. Да, я использовал это словосочетание, 569-й. Ну, подорожала зарплата, значит, выросла. Статистика сама по себе фейк, полагает 654-й. Нанятые пиар-агентства пытаются создать позитивный общественный климат по заказу из Кремля, уверен 190-й. Понимаете, ну, давайте не будем верить никому. Ну, кроме своих глаз. И тогда у вас будет слегка... Ну, как это сказать, не самая объективная оценка, что ли? Потому что у каждого разная история. Потому что тогда найдется кто-нибудь, кто скажет, что у него индекс свободных денег вырос так, что вам и не снилось. Реальная покупательная способность потребителей упала, пишет 654-й. А с этим вот в этом исследовании никто и не спорит. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Пока вы дозваниваетесь, слежу за лентами новостей. И тут вот, вы же видели наверняка фотографию, где койка в больнице. Взяли доски и койку из них устроили. Так вот, сейчас приходит сообщение о том, что главврача этой самой пензенской больницы за эти самые койки оштрафовали. Правда, штраф этот 500 рублей. Подробности уже в ближайшее время, но давайте все-таки вернемся к этому исследованию холдинга «Рамир», итоги которого приводит РИА Новости. Рекордный за всю историю наблюдений средний объем свободных денег. Может быть, действительно люди пытаются экономить на всем необходимом? И откладывают на черный день. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, можно писать через Telegram. It's Russia. Азов перешел уже на какой-то другой язык, а мы предполагаем, что это английский. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, вообще-то, знаете, вот по общению с моими знакомыми действительно народ активно откладывает. Вот, потому что такое ощущение, что этот черный день явно не за горами.
Но, с другой стороны, если люди могут откладывать, они действительно должны либо отказывать себе в самом необходимом, либо у них правда есть что откладывать.
Нет, у них именно мы отказываем себе по максимуму, то есть мы резко снижаем уровень расходов, это я вижу по многим людям, то есть, ну, например, мы не перестали ездить куда-то.
Но это не откладывать на черный день. Мы перестали ездить, это вообще не на черный день.
Мы понизили уровень своих расходов, всячески привели к минимальному, что называется. Потому что есть ощущение, что черный день, он вот-вот грянет.
Хорошо. Вот это даже если мы верим в то, что индекс свободных денег неожиданно вырос и оказался рекордным, как нам об этом рассказывают, мы предполагаем, что это просто потому, что люди начинают отказывать себе во многом, может быть, самым необходимым, или пытаются откладывать деньги на черный день. Кэнди Бум пишет, кажется, народ подсознательно ждет нового кризиса и готовится. Дмитрий 242 тоже предполагает, что это откладывать на черный день. Это называется режим турбоэкономии, полагает Алексей 207. Откладываю по 10 копеек, видимо, шутит мечта. 388-я. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу вас.
Да, я по поводу как раз вот покупательского спроса. А мы в эфире с вами или...
Именно в нем мы сейчас, и все слушают вас.
Да, здравствуйте еще раз. Меня зовут Игорь, я представляю туристический сектор. И вот какую статистику я просто хотел бы сказать. Вот вы знаете, по поводу... того, что сейчас происходит. Вот смотрим продажи. Продажи растут на раннем бронировании. То, что вот на лето у нас предстоит.
То, что подешевле.
Ну, не то, что подешевле. Несмотря на то, что, допустим, самая популярная Турция сейчас подорожала на 30% в среднем по рынку. Но Турция эконом-класса, то есть дорогие. И средний сегмент, они остались на уровне прошлого года. Имеется в виду отели. А вот эконом-сегмент отелей, они подорожали в среднем на 30%. И вот сейчас повторяется как бы ситуация, похожая на июль прошлого года, несмотря на то, что сейчас никакого волатильности на валютном рынке нет. Да? Но почти очереди стоят в офисах, у нас менеджеры не успевают. С коллегами общаемся, примерно то же самое происходит. Да? То есть люди массово покупают летний отдых.
У вас есть объяснение, возвращаясь к тому, с чего мы начали, а откуда у них эти деньги?
А вот вы знаете, вот это второй момент, да, то есть по нашей статистике мы видим уже фиксируем по оплате, это деньги заемные, процентов 65, это деньги заемные, это либо рассрочка, но это банковские, да, деньги так называемые, рассрочки, либо это кредитные карты. То есть, с одной стороны, это понятно даже почему, потому что, используя кредитные карты и карты рассрочки, по большинству банков туристы, они могут экономить в среднем 5-7%.
Нет, еще раз, если, во-первых, они покупают путевки, то есть они тратят деньги на отдых, во-вторых, они берут кредит, это означает, что это, прямо скажем, не в самом необходимом отказывать.
Не совсем так, они не берут кредит, они не берут деньги наличными.
Да, понятно, да? Понятно. Да. Кредитная карта, это не значит, что они берут кредит, да, это рассрочка.
Да. Да, это рассрочка. Рассрочка дает возможность сэкономить 5%. Но, с другой стороны, мы понимаем, что денег все-таки у людей стало поменьше.
Да нет, они уже собираются экономить, они уже ищут варианты, как сэкономить. Раньше они этого не делали, но это все-таки не отказывать себе в самом необходимом. Боятся, что летом подорожает, пишет Юра Каменков, а сейчас покупают по низкому курсу. Какой черный день, пишет Рудольф. Никогда не откладывал и даже не задумывался. Как-то выжил же, на двух детей вырастил, старший уже 22, в академии учится. Никаких проблем. Брать кредит, чтобы купить летнюю путевку, это бред, пишет Дмитрий. Но... вы только что услышали, а это и не кредит. Это кредитная карта, по которой вы берете деньги и, получается, устраиваете себе небольшую рассрочку. 847-й, может, стало рекордное низкое количество вкладов в акции и во вклады, и деньги просто под подушкой, плюс в отпуск не ездят. Так вот, видите, оказывается, все-таки ездят.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ленты новостей. Здесь два заявления руководителя Думы Володина. Во-первых, он говорит, что инцидент с обвинениями Слуцкого в домогательствах требует анализа и выводов. Во-вторых, он подчеркивает, что у оппозиции в Думе есть все возможности для самореализации. Следующая тема. Недовольные москвичи выломали в подъезде пандус, который был установлен для ребенка-инвалида. Телеканал 360 рассказывает об этом, ссылаясь на заявление матери мальчика. Речь идет о доме по улице Авиамоторной в Москве. И там местные жильцы уничтожили пандус, который для ребенка-инвалида установила управляющая компания. Откидной такой пандус. И вот мать мальчика говорит, что проблемы начались буквально сразу после установки. Сначала кто-то заклеил с помощью лака щеколду пандуса. Потом неизвестные выломали пандус. И вообще она обратила внимание на то, что соседи, некоторые, не все, но некоторые, негативно относятся к тому, что она воспитывает ребенка-инвалида. Митя Олешковский, общественный деятель и соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь». Он с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот этот случай, о котором рассказывает телеканал 360, это что-то из ряда вон выходящее и, что называется, повод кричать на весь город?
Вы знаете, ну это, конечно, повод кричать на весь город, но я бы не сказал, что это из ряда вон выходящее. Мы прекрасно помним, что совсем недавно был схожий скандал, когда жильцы одного из подъездов в Москве собирали подписи против того, чтобы квартиры в этом подъезде сдавали детям, которые проходят лечение от онкологических заболеваний в центре на Каширской. И, в общем-то, вот этих вот ситуаций, когда противостоят установке пандусов, когда говорят, что мы вас всех заражаемся, хотя это не заразные болезни, что это ужасно и вот прочее. Подобное, подобных случаев по всей стране очень много, они постоянны. И я бы сказал, что это, к сожалению, ну вот естественное такое происходящее... Естественно, происходящие дела. Так происходит постоянно.
Так вот, а как можно что-то сделать, чтобы так постоянно не происходило?
Ну, как вам сказать, образовываться. Ведь это происходит на самом деле... То есть, я вот все время думаю в таких ситуациях, что же делать, злиться на этих людей. Но, к сожалению, злость не поможет в такой ситуации. А пытаться их научить, но они не очень хотят учиться и не очень хотят какие-то вот очевидные вещи узнавать. Поэтому, к сожалению, это на самом деле вопрос к обществу и вопрос того, когда, ну, что называется, быть инвалидом будет нормой. То есть будет это естественно, что среди нас есть члены общества, которые ограничены в каких-то возможностях. Вы знаете, вот в Англии, например, уже даже не используется такой термин, как disabled, то есть человек, у которого нет возможности, да, а есть alternative able, то есть альтернативные возможности у него есть. Да, он там, например, плохо говорит, или да, он плохо ходит, или да, у него какое-то заболевание, но это не значит, что он все, на нем нужно ставить крест. Он может быть талантлив и успешен в чем-то другом. И мы знаем массу примеров людей с инвалидностью, которые добиваются значительно больших успехов, чем люди здоровые или люди, у которых вообще просто обычная жизнь.
Но это в другой стране. Давайте все-таки вернемся к нам.
Да и в нашей стране мы знаем много...
Это понятно. Нет, мы говорим же об отношении в другой стране. Так вот, скажите, пожалуйста, вот тут просто несколько человек задают вопрос из нашей аудитории. А мы можем понять про возрастную корреляцию такого отношения? Ну, грубо говоря, может быть, это люди пожилые вот так относятся к инвалидам, а молодые уже совсем по-другому?
Вы знаете, совершенно справедливый ваш вопрос, потому что действительно существует ряд исследований, которые говорят о том, что вот так называемые миллениалы, то есть люди уже, которые родились в новом веке, да, они более, что называется, приспособлены к современным действительностям, к современной жизни. Они менее радикальные в своих суждениях относительно людей, которые отличаются от них. Они более проинформированы, скажем, менее стигматизированы по отношению к ВИЧ-инфицированным, к наркопотребителям, к ЛГБТ-активистам или там, представителям ЛГБТ. То есть люди просто к отличным от себя относятся так же, как и к себе. И это нормально, потому что любой человек есть человек, и неважно, кто он, какой у него цвет кожи, или заболевание, или длина волос, это вообще не имеет никакого значения.
Просто тогда возникает человек, вопрос, так это время лечит, и тогда, может быть, просто надо дождаться?
Нет, время не лечит, потому что все равно, когда есть некоторая критическая масса, то уже не имеет никакого значения, сколько тебе лет и какое у тебя образование, потому что если все вокруг говорят «бей его», то, скорее всего, в соответствии с социальной психологией, человек не захочет выделяться из массы, если он не, так сказать, герой, условно назовем его так. Да, хотя никакого геройства в том, чтобы назвать там черное-черного, а белое-белым, и сказать «это просто человек, и он равен мне, я равен ему». В этом никакого геройства нет, к сожалению, или к счастью, но вот, увы, происходит так, что в современной действительности мы очень часто сталкиваемся с этим среди всех возрастов.
Но, вот смотрите, и, я понимаю, о чем вы говорите.
Повторюсь, основа здесь, к сожалению, в необразованности, в том, что до сих пор подобные люди, которые чем-то отличаются, они не воспринимаются обществом как норма. Они выведены за понятие норма и являются чем-то особенным.
Вот смотрите, вот вы когда перечисляли, что миллениалы, они немножко другие, вы ведь наверняка не просто так сказали, мы начали говорить с инвалидов, потом вы начали упоминать даже об отношении к ЛГБТ. Как вы понимаете, люди тут же среагировали, мол, я против ЛГБТ в своем подъезде. Можно также говорить о том, что я против еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Вот эта проблема, она может быть как-то решена?
Ну, очень просто, а вам какое дело? В смысле, это не имеет никакого отношения к тому, собственно, кто... Какая вам разница, кто же в соседней квартире, если закон не нарушен?
Понятно, спасибо, Митя. Нет. Олешковский. Да.
В этом смысле очень важно, что люди не просто... ну, то есть ты можешь быть против, это твое личное дело, но ты не можешь при этом, скажем, нарушать закон, то есть выгонять этих людей,
хорошо,
ломать так... пандусы и так
вот.
Далее, и так далее.
Смотрите, можешь, я тогда давайте еще один вопрос. Потому что, пока мы с вами говорили об этом, Николай пишет, пока люди не претендуют на чужое пространство, проблем, как правило, не возникает. А пандус — это общее...
пространство. Пандус — это общественное пространство.
Это общее пространство.
И наличие подобного пандуса прописано в законодательстве.
Это правда.
Поэтому, ну, не нужно нарушать закон.
В общем, короче, полиция.
Ну, полиция, суд, конечно, и общественная дискуссия – это не менее важно. Общественная дискуссия, образование и повышение уровня образованности общества и разъяснение, почему таким людям нужен пандус, почему таким людям нужно особое отношение, почему мы должны думать о том, как мы можем им помочь. И вообще, на самом деле, должны думать в первую очередь о себе, о своем отношении к ним, о своем поведении. Вот это должно быть первично.
Но хоть лучше становится, тогда последний вопрос.
Да не сказал бы.
Ладно. Митя Олешковский, общественный деятель, соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем историю с улицы Авиамоторной, где недовольные соседи, судя по всему, выломали в подъезде пандус для ребенка-инвалида установленный. А поломка пандуса – это вандализм по слабоумию, это предполагает Николай. А только быдло может сломать пандус для ребенка, полагает 519-й. Но это происходит. Это происходит с нами. Это происходит вот где-то в данном случае на улице Авиамоторной. Судя по всему, видите, мы только что говорили с Митей Олешковским, и, судя по всему, это такой процесс, который, ну, нельзя сказать, что это что-то из ряда вон выходящее. Есть целый ряд подобного рода событий. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня Павел зовут. Ну, по-моему, поломка пандуса – это обычный хулиган, этим должна заниматься полиция. Просто, ну, это
нет, сейчас этим занимается Следственный комитет.
Замечательно. Вот человек, который до меня был, он стал объединять ЛГБТ, больных СПИДом. Но, простите, у меня бабушка была врач. Есть же инфекционные заболевания, корь, ну, сифилис, что угодно.
Есть, а он разве упоминал об инфекционных заболеваниях что-нибудь?
А ВИЧ это не инфекционное заболевание?
А вы не слышали об этом? Хорошо. А, мой отец инвалид-ампутант, пишет 847-й, удобных пандусов нет даже в больницах. Ехать на территорию больницы проблема. А, ну и он тоже говорит о возрастном различии отношения к подобного рода людям. Но чем старше, тем более непримиримое оно. Ну, так полагает 847-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
Вот мое мнение такое. У нас таких два человека есть в подъезде, да? Ну вот дом как бы проектировался. Я понимаю, что все надо, да, их надо жизнь облегчать им все. Но как бы это должно быть обоюдное, понимаете? Дом проектировался без учета. Ширина, допустим, лестницы вот внизу где-то метр с чем-то. Делает пандусы, вот эти пандусы, вы смотрите.
Он откидной в данном случае. Если делают не откидной, это проблема.
Вот, Юрий, вы послушайте, делают с корявыми руками эти ЖЭКи, понимаете, которые вообще... К этому вопросу надо подходить, может быть, другим
порядком. Но это же не проблема, это же не проблема ребенка и матери.
Не проблема, не проблема. Это проблема всех жителей подъезда, дайте мне сказать.
Понятно. Прямо сейчас новости.